Глава 20. Через Сихотэ-Алинь. Следующие 4 дня, с 9 по 12 декабря, мы употребили на переход по реке Улингоу. Река эта берет начало с Сихотэ-Алини и течет сначала к юго-востоку, потом к югу, километров 30, опять на юго-восток, и последние 5 километров снова на юг. В средней части Улингоу разбивается на множество мелких ручьев, теряющихся в лесу среди камней бурелома. Вследствие из года в год непрекращающихся пожаров лес на горах совершенно уничтожен. Он сохранился только по обоим берегам реки и на островах между протоками. Глядя на замерзшие протоки, можно подумать, что Улингоу и летом богата водой. На самом деле это не так. Сбегающая с гор вода быстро скатывается вниз, не оставляя позади себя особенно заметных следов. Зимой же совсем другое дело. Вода заполняет ямы, рытвины, протоки и замерзает. Поверх льда появляются новые наледи, которые все увеличиваются и разрастаются вширь, что в значительной степени облегчало наше продвижение. На больших реках буреломный лес уносится водой. В малых же речках он остается лежать там, где упал. Зная это, мы захватили с собой несколько топоров и 2 поперечные пилы. При помощи их стрелки быстро разбирали завалы и прокладывали дорогу. После 1 декабря сильные северо-западные ветры стали стихать. Иногда выпадали совершенно тихие дни. Показания анемометра колебались теперь в пределах от 60 до 75, но вместе с тем стали увеличиваться морозы. Чем ближе мы подвигались к перевалу, тем больше становилось наледей. Такие места видны издали по поднимающимся от них испарениям. Чтобы обойти наледи, надо взбираться на косогоры. На это приходится тратить много сил и времени. Особенно надо остерегаться, чтобы не промочить ног. В этих случаях незаменимой является удэгейская обувь из рысьей кожи, сшитая жильными нитками. Здесь случилось маленькое происшествие, которое задержало нас почти на целый день. Ночью мы не заметили, как вода подошла к биваку. Одна нарта вмерзла в лед. Пришлось ее вырубать топорами, потом оттаивать полозья на огне и исправлять поломки. Наученные опытом, дальше на биваках мы уже не оставляли нарты на льду, оставили их на деревянные катки. С каждым днем идти становилось все труднее и труднее. Мы часто попадали то в густой лес, то в каменистые россыпи, заваленные буреломом. Впереди с топором в руках шли Дарсу и Сунцай. Они рубили кусты и мелкие деревья там, где они мешали проходу нарт, или клали их около рытвин и косогоров, в таких местах, где нарты могли опрокинуться. Чем дальше мы углублялись в горы, тем больше было снега. Всюду, куда ни глянешь, чернели лишенные коры и ветвей обгоревшие стволы деревьев. Очень печальный вид имеют эти гари. Нигде ни единого следа, ни одной птицы. Я, Сунцай и Дерсу шли впереди. Стрелки подвигались медленно. Сзади слышались их голоса. В одном месте я остановился для того, чтобы осмотреть горные породы, выступающие из-под снега. Через несколько минут, догоняя своих приятелей, я увидел, что они идут, нагнувшись, и что-то внимательно рассматривают у себя под ногами. «Что такое?» — спросил я Сунцая.
«Один китайский люди 3 дня назад ходи», — отвечал Дерсу. «Наш след его найди».
Действительно, кое-где чуть-чуть виднелся человеческий след, совсем почти запорошенный снегом. Дерсу и Сунцай заметили еще одно обстоятельство. След шел неровно, зигзагами. То есть китаец часто садился на землю, и 2 бивака его были совсем близко один от другого. «Больной», — — решили они. Мы прибавили шагу. Следы все время шли по реке. По ним видно было, что китаец уже не пытался перелезать через бурелом, а обходил его стороной. Так прошли мы еще с полчаса. Но вот следы круто повернули в сторону. Мы направились по ним. Вдруг с соседнего дерева слетели две вороны.
— А-а-а, — сказал, остановившись, Дарсу, — люди помирая есть.
— Действительно. В шагах в 50 от речки мы увидели китайца. Он сидел на земле, прислонившись к дереву, локоть правой руки его покоился на камне, а голова склонилась на левую сторону. На правом плече сидела ворона. При нашем появлении она испуганно снялась с покойника. Глаза умершего были открыты и запорошены снегом. Из осмотра места вокруг усопшего мои спутники выяснили, что когда китаец почувствовал себя дурно, то решил встать на бивак, снял котомку и хотел было ставить палатку, но силы оставили его, он сел под дерево и так скончался. Маньчжур Чишиу, Сунцай и Дерсу остались хоронить китайца, а мы пошли дальше. Целый день мы работали, не покладая рук, даже не останавливаясь на обед, и все же прошли не больше 10 километров. Бурелом, наледи, качковатые болота, провалы между камней, занесенные снегом, создавали такие препятствия, что за 8 часов пути нам удалось сделать только 4 с небольшим километра, что составляет в среднем 560 метров в час. К вечеру мы подошли к гребню Сихотэ-Алини. Барометр показывал 700 метров. Следующий день был 14 декабря. Утро было тихое и морозное. Солнце взошло красное и долго не давало тепла. На вершинах гор снег окрасился в нежно-розовый цвет, а в теневых местах имел синеватый оттенок. Осматривая окрестности, я заметил в стороне клубы пара, поднимавшегося с земли. Я окликнул Дерсу и Сунцая и отправился туда узнать, в чем дело. Это оказался железисто-сернисто-водородный теплый ключ. Окружающая его порода красного цвета, накипь белая, известковая. Температура воды плюс 27 градусов по Цельсию. Удэгейцам хорошо известен теплый ключ на Улингоу как место, где всегда держатся лоси. Но от русских они его тщательно скрывают. От горячих испарений, кроме источника, все заиндевело. Камни, кусты лозняка и лежащий на земле валежник покрылись причудливыми узорами, блестевшими на солнце словно алмазы. К сожалению, из-за холода я не мог взять с собой воды для химического анализа. Пока мы ходили по теплому источнику, стрелки успели снять палатку и связать спальные мешки. Сразу с бивака начался подъем на Сихотэ-Алинь. Сначала мы перенесли на вершину все грузы, а затем втащили пустые нарты. На самом перевале стояла маленькая китайская кумирня со следующей надписью. В древности в государстве Ни был главнокомандующим. Теперь при Дацинской династии охраняет леса и горы. В проекции положение этой части Сихотэ-Алиня представляется ломаной линией. Она идет сначала на северо-восток, потом делает изгиб к востоку, и затем опять на северо-восток. Здесь Сихотэ-Алинь представляет собой как бы сбросовый выступ — горст. Впоследствии во многих местах произошли повторные обвалы, позади сползшей земли скопилась вода и образовались водоемы. С восточной стороны подъем на Сихотэ-Алинь очень крутой. Истоки реки Буй, Улингоу, представляют собой несколько мелких ручьев, сливающихся в одно место. Эти овраги делают местность чрезвычайно пересеченной. По барометрическим измерениям, приведенным к уровню моря, абсолютная высота перевала измеряется в 860 метров. Я назвал его именем Маака, работавшего в 1855 году в Амурском крае. Две высоты по сторонам перевала имеют туземные названия. Правая — Атаксиони, высотой 1120, и левая — Адахуналякзянь, высотой 1000 метров. Мои спутники окрестили их горелым конусом и горой гребенчатой. Восточный склон Сихотэ-Алиня совершенно голый. Трудно представить себе местность более неприветливую, чем истоки реки Улингоу. Даже не верится, что здесь был когда-нибудь живой лес. Немногие деревья остались стоять на своих корнях. Сун Цай говорил, что раньше здесь держалось много лосей, отчего и река получила название Буй, что значит «сахатый». Но с тех пор, как выгорели леса, все звери ушли, и вся долина Улингоу превратилась в пустыню. Солнце прошло по небу уже большую часть своего пути, когда стрелки втащили на перевал последнюю нарту. Весь день стояла хорошая, ясная и солнечная погода. Термометр показывал -17.5 градусов. Барометр стоял на отметке 685. Легкий ветер гнал с востока небольшие кучевые облака. Издали они казались идущими высоко по небу, но по мере приближения к Сихотэ-Алиню как будто опускались к земле. Над водоразделом облака проходили совсем низко и принимали какой-то серовато-желтый оттенок. Каждое облачко разряжалось тончайшей искрящейся снежной пылью. Тогда вокруг солнца появлялись радужные венцы. Но как только облако проходило мимо, световое явление исчезало. Западный склон Сихотэ-Алиня пологий, но круче, чем в истоках Арму. За перевалом сразу начинается лес, состоящий из ели, пихты и лиственницы. По берегам речек растут береза с желтой мохнатой корой, горный клен и ольха. Обилие мхов и влаги не позволило пожарам распространиться дальше водораздела, хотя и с этой стороны кое-где выделялись выгоревшие плешины. В бинокль ясно было видно, что это не осыпи, а место пожарищ. Увязав нарты, мы тотчас тронулись в путь. Лес, покрывающий Сихотэ-Алинь, мелкий, старый, дровяного характера. Выбор места для бивака в таком лесу всегда доставляет много затруднений. Попадешь или на камни, опутанные корнями деревьев, или на валежник, скрытый под мхом. Еще больше забот бывает с дровами. Для горожанина покажется странным, как можно идти по лесу и не найти дров. А между тем это так. Ель, пихта и лиственница бросают искры. От них горят палатки, одежда и одеяло. Ольха — дерево мозглое. Содержит много воды и дает больше дыму, чем огня. Остается только каменная береза, но среди хвойного леса на Сихотэ-Алине она попадается одиночными экземплярами. Сун Цай, знавший хорошо эти места, скоро нашел все, что нужно было для бивака. Тогда я подал сигнал к остановке. Стрелки стали ставить палатки, а я с Дарсу пошел на охоту в надежде, не удастся ли где-нибудь подстрелить сахатого. Недалеко от бивака я увидел трех рябчиков. Они ходили по снегу и мало обращали на нас внимания. Я хотел стрелять, но Дарсу остановил меня.
— Не надо, не надо, — сказал он торопливо. — Их можно так бери.
Меня удивило то, что он подходил к птицам без опаски, но я еще более удивился, когда увидел, что птицы не боялись его, и словно домашние куры тихонько, не торопясь, отходили в сторону. Наконец мы подошли к ним метра на четыре. Тогда Дерсу взял нож и, немало не обращая на них внимания, начал рубить молоденькую елочку. Потом очистил ее от сучков и к концу привязал веревочную петлю. Затем он подошел к птицам и надел петлю на шею одной из них. Пойманная птица забилась, стала махать крыльями. Тогда две другие птицы, соображая, что надо лететь, поднялись с земли и сели на растущую вблизи лиственницу. Одна на нижнюю ветку, другая у самой вершины. Полагая, что птицы теперь сильно напуганы, я хотел было стрелять, но Дерсу опять остановил меня, сказав, что на дереве их ловить еще удобнее, чем на земле. Он подошел к лиственнице и тихонько поднял палку, стараясь не шуметь. Надевая петлю на шею нижней птицы, он по неосторожности задел ее палкой по клюву. Птица мотнула головой, поправилась и опять стала смотреть в нашу сторону. Через минуту она беспомощно билась на земле. Третья птица сидела так высоко, что достать ее с земли было нельзя.
Дерсу полез на дерево.
Лиственница была тонкая, жидкая, она сильно качалась. Глупая птица, вместо того, чтобы улететь, продолжала сидеть на месте, крепко ухватившись за ветку своими ногами, и балансировала, чтобы не потерять равновесие. Как только Дерсу мог достать ее палкой, он накинул ей петлю на шею и стащил вниз. Таким образом мы поймали всех трех птиц, не сделав ни одного выстрела. Тут только я заметил, что они были крупнее рябчиков и имели более темное оперение. Кроме того, у самца были еще красные брови над глазами, как у тетеревов. Это оказался черный рябчик или дикушка, обитающий в Уссурийском крае исключительно в хвойных лесах Сихотая-Линя к югу до истоков Арму. Он совершенно не оправдывает название «дикушка», данного ему староверами. Быть может, они окрестили его так, потому что он живет в самых диких и глухих местах? Китайцы называют его «дашугирл» — «большой рябчик». Исследования зоба дикушки показали, что она питается еловыми иглами и брусникой. Когда мы подходили к биваку, были уже глубокие сумерки. Внутри палатки горел огонь, и от этого она походила на большой фонарь, в котором зажгли свечу. Дым и пар, освещенные пламенем костра, густыми клубами взвивались кверху. В палатке двигались черные тени. Я узнал Захарова с чайником в руках и манжура Чиши-У с трубкой во рту. Собаки, услышав, что кто-то идет, с лаем бросились к нам навстречу, но, узнав своих, стали ласкаться. В палатке все работы были уже закончены, стрелки пили чай. Сун Цай назвал дикушек по-своему и сказал, что бог Эндури нарочно создал непугливую птицу и велел ей жить в самых пустынных местах для того, чтобы случайно заблудившийся охотник не погиб с голоду. Вечером мы отпраздновали переход через Сихотая-Линь. На ужин были поданы дикушки, потом сварили шоколад, пили чай с ромом, а перед сном я рассказал стрелкам одну из страшных повестей Гоголя. Утром мы сразу почувствовали, что Сихотая-Линь отделил нас от моря. Термометр на рассвете показывал -20 градусов. Здесь мы расстались с Сун Цаем. Дальше мы могли идти сами. Течение воды в реке должно было привести нас к Бикину. Тем не менее, Дерсу обстоятельно расспросил его о дороге. Когда взошло солнце, мы сняли палатки, уложили нарты, оделись потеплее и пошли вниз по реке Ляолингоузе, имеющей вид порожистой горной речки с руслом, заваленным колодником и камнями. В километрах в 15 от перевала Маака-Ляолингоуза соединяется с другой речкой, которая течет с северо-востока и которую удыгейцы называют Мыге. По ней можно выйти на реку Тахобе, где живут солоны. По словам Сун Цая, перевал там через Сихотая-Линь низкий, подъем и спуск длинные, пологие. Река Мыге очень извилистая и измеряется 50 километров. Окружающие леса дровяного характера и состоят исключительно из хвойных пород. С утра погода хмурилась. Воздух был наполнен снежной пылью. С восходом солнца поднялся ветер, который к полудню сделался порывистым и сильным. По реке кружились снежные вихри, они зарождались неожиданно, словно сговорившись, и бежали в одну сторону, также неожиданно пропадали. Могучие кедры глядели сурово и, раскачиваясь из стороны в сторону, гулко шумели, словно роптали на непогоду. При морозе идти против ветра очень трудно. Мы часто останавливались и грелись у огня. В результате за целый день нам удалось пройти не более 10 километров. Заночевали мы в том месте, где река разбивается сразу на 3 протоки. Вследствие ветреной погоды в палатке было дымно. Это принудило нас рано лечь спать. Ночью вокруг луны появилось матовое пятно, неясное и расплывчатое. Утром 17 декабря состояние погоды не изменилось к лучшему. Ветер дул с прежней силой. Анемометр показывал 220, термометр — минус 30. Несмотря на это, мы все-таки пошли дальше. Заметно, что к западу от Сихотэ-Алине снегу было значительно больше, чем в прибрежном районе. Река Мыйге в среднем течении имеет 6-7 метров ширины. Во многих местах около берегов видны тонкие ледяные карнизы. Они получились вследствие убыли воды в реке после того, как она сверху замерзла. В среднем течении река Мыйге протекает по широкой долине, покрытой густым хвойно-смешанным лесом. Из лиственных пород здесь произрастают ольха, черемуха, тальники, осина, осокорь и береза. Судя по следам, которые мы видели в пути, можно заключить, что на Мыйге водятся лось, кабарга, волк, выдра, белка, соболь и, вероятно, медведь. 19 декабря наш отряд достиг реки Бягаму, текущей с юго-востока, по которой можно выйти на реку Кусун. Эта река и по величине, и по обилию воды раза в два больше Мыйге. Близ своего устья она около 20 метров шириной и 1,5 метра глубиной. По словам удыгейцев, вся долина Бягаму покрыта гарью. Лес сохранился только около Бикина. Раньше Бягаму было одним из самых зверовых мест. Особенно много было здесь лосей. Ныне это пустыня. После пожаров все звери ушли на Арму и Кулумбе, притоки Имана. Пройдя по Бягаму еще 2 километра, мы стали биваком на левом ее берегу в густом ельнике. По счету, это был наш 12-й бивак от моря. В сумерки Захаров ходил на охоту, но вместо дичи принес рыбу, которую он нашел в яме подо льдом. Это были красноперка, талпыга и ленок. Всего 9 рыб. 20 декабря мы употребили на переход до Бикина. Правый берег Бягаму — нагорный, левый — низменный и лесистый. Горы носят китайское название Бэйси-Лаза и Данцанза. Голые вершины их теперь были покрыты снегом и своей белизной резко выделялись из темной зелени хвои. Бягаму огибает Бэйси-Лаза с юга и затем поворачивает на запад. В нижнем течении река разбивается на протоки попарно, образуя острова, покрытые лесом. В верховьях ее растут лиственницы, ель, пихта. В среднем течении встречается кедр, а внизу, по долине, растут хорошие смешанные леса, состоящие из ясеня, ильма, тополя, осокоря, ольхи, черемухи, сирени, бересклета, липы и тонкоствольного тальника. Я измерил несколько елей. Из 40 измерений в 4 местах, по 10 измерений в каждом, я получил следующие цифры — 44, 80, 103 и 140 сантиметров. Цифры эти указывают на лучшие качества леса по удалению от Сихотэ-Алине. Из крупных млекопитающих в верховьях Бягаму встречаются лось, рысь, бурый медведь и росомаха. Ниже по течению — изюбр, кабан и тигр. Из царства пернатых я встретил на снегу следы глухарей, затем несколько раз видел большеклювых ворон, соек, ореховок, ронж, пестрых дятлов, желн, поползней и снегирей. Дерсу сообщил мне, что зимой, когда начинают замерзать реки, все крупные пернатые хищники спускаются к низовьям рек, где им легче найти себе пропитание. Бягаму встречает Бикин рекой шириной около 100 и глубиной 2-2,5 метра. Бикин, по-удыгейски Бики, по-китайски Дизинхэ, одна из самых больших рек Уссурийского края. Она длиной около 500 километров. Истоки ее находятся в горах Сихотэ-Алине на широте мыса Гладкого. Невдалеке от устья реки Бягаму стояла одинокая удыгейская юрта. Видно было, что в ней давно уже никто не жил. Такие брошенные юрты в представлении туземцев всегда служат обиталищем злых духов. По времени нам пора было устраивать бивак. Я хотел войти в юрту, но Дарсу просил меня подождать немного. Он накрутил на палку бересту, зажег ее и, просунув факел в юрту, с криками стал размахивать им во все стороны. Захаров и Аринин смеялись, а он присерьезно говорил им, что как только огонь вносится в юрту, черт вместе с дымом вылетает через отверстие в крыше. Только тогда человек может войти в нее без опаски. Стрелки вымели из юрты мусор, полотнищем палатки завесили вход и развели огонь. Сразу стало уютно. Кругом разлилась приятная теплота. Поздно вечером солдаты опять рассказывали друг другу страшные истории. Говорили про мертвецов, кладбище, пустые дома и привидения. Вдруг что-то сильно бухнуло на реке, точно выстрел из пушки. Рассказчик прервал свою речь на полуслове. Все испуганно переглянулись. — Лед треснул, — сказал Захаров. Дарсу повернул голову в сторону шума и громко закричал что-то на своем языке. — Кому ты кричишь? — спросил я его.
— Наша прогнал черта из юрты. Теперь его сердится, лед ломает, — отвечал Гольд.
И, высунув голову за полотнище палатки, он опять стал громко говорить кому-то в пространство.
— Все равно наша не боится. Тебе надо другое место ходи. Там, выше, есть еще одна пустая юрта.
Когда Дарсу вернулся на свое место, лицо его было опять равнодушно сосредоточенное. Солдаты фыркали в кулак, а между тем со своими домовыми они были так же наивны, как и Дарсу со своим чертом. В это время где-то далеко снова треснул лед.
— Уехал, —
сказал Дарсу довольным тоном и махнул рукой в сторону шума. Я оделся и вышел из юрты. Ночь была ясная. По чистому безоблачному небу плыла полная луна. Снег искрился на льду, и от этого казалось еще светлее. В ночном воздухе опять воцарилось спокойствие. Покончив с работой, я еще раз напился чаю, завернулся в одеяло и, повернувшись спиной к огню, сладко уснул.